Мир вам, дорогие наши радиослушатели. Мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями сокрушенного духа, истинно покаянных чувств в подвигах воздержания и молитвы, благоприятного и спасительного времени текущей святой Четыридесятницы. Сегодняшняя передача приурочена неделе четвертой Великого Поста и преподобному Иоанну Лествичнику. Нравственном падении рода человеческого, больно и страшно Вот уже 20 веков вера христианская разливает непрестанно божественный свет свой среди людей. И однако, какая тьма греховная покрывает нас еще и теперь, сколько ужасов влечет за собой грех, содеянный нами однажды. Увы, мир лежал и доселе, лежит во зле. И в какое странное и вместе ужасное положение ставит человека и ныне его грехи, его страсти и греховные привычки. И никакое высокое положение, никакое блестящее образование, ничто не спасает человека от опасности грехопадений. На жизненном пути каждый день, каждый час мы легко можем забыться, уклониться с пути Божия и согрешить. О, как слаб сам по себе человек! При всем богатстве света Христова и спасающей благодати в нас живет и доселе семя греховное. И для того, чтобы это семя пустило ростки от себя, оно не нуждается ни в чем, ни в науке, ни в ухаживании за ним. Оно рождается вместе с нами, живет в нас и растет до гроба. Это наше наследственное расположение ко греху. «Лета прибавляются, — говорит черниговский святитель Филарет, — лета приближают ко гробу, а душа не лучше, несмотря на приближение грозного отчета. Опытность научает многому для житейского обихода, а для душевного спасения и она без благодатной Божией помощи не прибавляет ничего. Человек был грешником, грешник и теперь. Страсти владеют всем по-прежнему. Одни засыпают, другие пробуждаются, одни слабеют, другие становятся сильнее. Что это за странное явление, человек? Часто слышится недовольство жизнью, так кощунственно и дерзко попираются ее дары и обязанности, так легкомысленно и презрительно разрываются самые дорогие и крепкие ее связи. Не стоит жить, жизнь надоела. Не только говорят, но даже пишут нам самоубийцы, сколько развращенных учений должно было пройти через эти несчастные головы и сердца, чтобы можно было сказать эти слова безумия. Сколько падений в жизни должны были испытать эти люди, чтобы упасть, наконец, так глубоко и непоправимо. Какая сила должна быть у него, человека-убийцы из кони, чтобы, наконец, омрачить так человека и в такую страшную петлю, наконец, его затянуть. Да, слабит Господь, хотя часть вины их ужасная, да отымет это безумие от нашего века несчастного. Нет, братья, великое и важное значение имеет жизнь человеческая. Прежде всего, это драгоценный дар Небесного Отца. Его всеблагая воля была воззвать нас из ничтожества и дать нам почувствовать это биение жизни — это благо бытия. Этот расцвет жизненных сил в золотом возрасте юности, это чувство бодрости и здоровья, это мудрая смена труда и покоя. Сколько она одна, эта низшая телесная жизнь, дает нам наслаждение и радости. Природа, точно одушевленное существо, пред нами то замирает, то оживает, и дробится на бесконечное множество явлений и предметов, услаждающих взор, пленяющих сердце, приводящих в восторг пред величием Творца. И какое же безумие, и какая дерзость не только сказать, даже подумать: «Нет, Владыка Господи, Твой дар мне не нужен». Но я еще не коснулся главного источника наслаждения жизни, глубины человеческого духа. Здесь, впрочем, встают предо мною такие ширь и даль, что нет возможности даже взором окинуть их. Возьму одно сравнительно малое воспоминание прошедшего. Какие там возникают светлые образы, дорогие сердцу, отца, с раннего утра до позднего вечера трудившегося для нашего воспитания и устроения, матери, проводившие бессонные ночи над нашей колыбелью, благодетели, друзей. Они были люди, не непричастные слабости, но время очистило эти дорогие нам образы, и вот они рисуются там, вдали, в одной нетленной красоте их духа. Ах, как они хороши, велики даже теперь в наших глазах. Может быть, при воспоминании об этих дорогих умерших братьях я наполнил сердце вашей грустью, так как прошедшее невозвратимо, но как дороги сердцу эти образы, хотя бы самые лица и были невозвратимы. Впрочем, нет, они возвратимы, наши близкие там, у Небесного Отца. Мы их увидим, мы вечно будем с ними, если только будем этого достойны. Боже, есть ничто другое, как благодать Всесвятаго Духа, которой должны мы, грешники, искать от Бога, взывая непрестанно: «Господи, помилуй», то есть «умилосердись, Господи мой, надо мною грешным, и прими меня снова в благодать Твою. Дай мне дух силы, чтобы он укрепил меня противостоять искушениям дьявола и злой привычке ко греху. Дай мне дух целомудрия, чтобы я уцеломудрился, пришел в чувство самого себя и исправился. Дай мне дух страха, чтобы я боялся Тебя и хранил Твои заповеди. Дай мне дух любви, чтобы я любил Тебя и не отлучался более от Тебя. Дай мне дух мира, чтобы он сохранял душу мою мирной, дабы я собирал все свои помыслы и был тих и не смущен. Дай мне дух чистоты, чтобы он сохранил меня от всякого осквернения. Дай мне дух кротости, чтобы я был кроток с братьями моими, христианами, и удерживался от гнева. Дай мне дух смиренно мудрия, чтобы я не думал о себе высоко и не гордился. Итак, кто знает нужду, какую он имеет во всем этом, кто ищет всего от многомилостивого Бога, взывая: «Господи, помилуй», тот, несомненно, получит просимое и достигнет милости от Господа и божественной Его благодати. «Пусть никто не отчаивается в своем спасении», — говорит святитель Иоанн Златоуст. «Грех не в нашей природе. Мы сподоблены воле и свободы. Ты мытарь? Можешь сделаться евангелистом. Ты разбойник? Можешь приобрести рай. Ты волхв? Можешь поклониться владыке. Нет такого греха, который не изглаждался бы покаянием. Для того Христос и избрал крайние степени нечестия, чтобы никто при конце не мог чем-нибудь оправдываться». Святитель Иоанн Златоуст. Когда говорят о человеке, умершем без покаяния, погибшем от пьянства или лишившем себя жизни с отчаяния, нередко приходится слышать такие суждения, чему быть того не миновать. Так на роду написано, так ему суждено, или даже видно, так Богу угодно. Кто говорит так, те, должно быть, думают, будто предопределяет от века ко спасению, будто Бог не всем дарует свою спасительную благодать, а только тем, кого Он сам предопределяет от века ко спасению. Отсюда выходит, что если человек погибает навеки, то так Богу угодно. Выходит, будто Бог не всем человеком хочет спасения, а только своим избранникам. Но страшно и подумать так, не только говорить. Уже ли милосердный Господь сам вперед определяет кому-либо погибель? Это ложь, это богохульное суждение, и думать так — тяжкий грех. Послушайте, что сам Бог с клятвой свидетельствует о себе, говоря через пророка: «Не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был». Он хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. И нет воли Божией на то, чтобы хотя один человек погиб, а значит, и благодать свою Господь подает всем грешникам. Бог не отнимает у нас свободы в деле нашего спасения. Это правда, Он никого силою не спасает. Погибает человек сам от себя. Перед тобою жизнь и смерть, спасение и погибель. Избирай, что хочешь. Если захотите и послушаетесь, то будете вкушать благо, говорит Господь. Если же отречетесь и будете упорствовать, то меч пожрет вас. Всем даны средства ко спасению, всем Господь предлагает благодать свою. Если кто отвергает ее, конечно, погибает, но в погибели его никто, кроме его самого, не виновен. Неправда, будто в нашем спасении или погибели, чему быть того не миновать, будто каждому на роду написано, какую смертью ему умереть. Миновать смерти без покаяния каждому можно. Живи хорошо, и Бог пошлет тебе христианскую кончину, а будешь жить худо, бойся, чтобы не отогнать от себя благодати спасающей, а без нее ты, конечно, погибнешь. Продолжаем сегодняшнюю передачу. Дорогие радиослушатели, по милости Божией, мы уже приполовили Святую Четыридесятницу. Великий пост позади, неделя третья Великого Поста, Креста Поклонная. И прежде чем перейдем мы к неделе четвертой Великого Поста, несколько слов еще о поклонении Кресту Животворящему. От благовестия о кресте и поклонении Животворящему Кресту третья неделя Великого Поста называется «Крестопоклонную». Между сочинениями святого Иоанна Златоустова есть поучение на эту неделю, в котором он, между прочим, говорит: «Возвратился к нам ежегодный день. Всеми чтимый и светлый средняя седмица святых постов, приносящая треблаженный и животворящий крест Спаса нашего Иисуса Христа, предлагающая его для поклонения Ему и поклоняющихся с искренним сердцем и чистыми устами, освящающая и делающая готовее и мужественнее к совершению поприща святых постов. В другой своей беседе святой Златоуст не одобряет радости антиохиан о том, что совершили половину четыре десятницы. Святой Софроний, патриарх Иерусалимский, в VII веке в неделю крестопоклонную в слове своем говорил: «Посмотрите на путника, идущего к определенной цели. Ежедневно, проходя известную часть пространства, он, хотя и изнемогает иногда от продолжительности предпринятого пути, однако, имея в виду отдохновение, с охотою продолжает начатый путь. И все мы теперь, что другое, как не странники. Человеколюбец Бог через предание от святых Отец сам открывает пред нами предлежащий путь, говорю, святого и спасительного поста, для того, чтобы мы, потрудясь на нем, хоть сколько-нибудь сподобились получить прощение во грехах и оттомящи нас греховной жажды и угрызения похоти, избавляет через прикосновение и лобызание честного и животворящего креста. То и другое средство с одинаковой пользой могут приготовить нас к достойному сретению святого дня воскресения, пост, потому что поддержит благую бодрость в теле, а поклонение предлежащему животворящему кресту отвлечет мысли наши от постыдных помыслов и дел и устремит взор наш к небесному жилищу. Посему восхвалим пост, но, восхваляя его и все блага, проистекающие от него для человека, восхвалим также и предлежащее нам для поклонения честное дерево креста и воззовем к нему сердцем и устами: «Радуйся, кресте! На нем же Сын Божий, распростерши руки, принял всех нас в свои объятия и примирил с Отцем Небесным. Радуйся, очищение наше от скверн греховных! Радуйся, щите великого царя, под сенью которого уготовляется всякая победа. Озари нас, пречистный кресте, сокровенную в тебе силою, сотвори, да и мы свободно вожелаем пострадать, хотя несколько для того, который первый положил на тебе живот свой за нас. Соделай нас достойными с радостью встретить святоносный день воскресения, как залог наследия уготованных нам вечных благ». В беседах Феодора Студита, писателя IX века, указывается на поклонение кресту среди Четыридесятницы, как уже на древнее обыкновение Церкви. В том же веке Иосиф и Феодор Студита написали многие хвалебные песни на третью седмицу Четыридесятницы, ныне поимые Церковью. Для утешения же и подкрепления верующих среди подвигов Святой Четыридесятницы в четвертую ее седмицу продолжается поклонение Животворящему Кресту. Оно совершается в понедельник, среду и пятницу этой седмицы. В пятницу по окончании часов и после обычного поклонения лобзание крест благоговейно и торжественно препровождается в алтарь. От поклонения кресту вся четвертая седмица называется «Среда крестную» и «Креста поклонную». В эту седмицу Церковь назидает нас при богослужении, между прочим, песнопениями, преданными ей от Иосифа и Феодора Студитов и Феофана Исповедника. Благоговея пред Животворящим крестом и призывая нас на поклонение Ему, Церковь в четвертую седмицу взывает: «Святая сия и светоносная седмица предлагает миру всечестный крест. Приидите, поклонитесь со страхом и любовью. Божественный и Всечестный Крест есть для нас сокровище освящения и силы. Он изливает светловидное сияние благодати и как источник кипит божественными дарованиями. Он утоляет прегрешения, разрешает болезни. Только водрузилось древо креста Христова, поколебались основания смерти. Поклонимся кресту Господню. Примером Господа, смирившего себя до смерти крестной, Церковь по достижении средины святого поприща поста особенно внушает нам иметь смирение, которое по мере преспеяния благочестия становится необходимее, дабы гордостью и возношением фарисейским не затмить совершенных подвигов благочестия и не потерять оправдание пред Богом, взирающим не только на деяния наши, но и на помышления. Для сего Церковь в четвертую седмицу Четыридесятницы многократно напоминает о смирении мытаревом и превозношении фарисеевым. «Не возвышайся добродетелями и не осуждай ближнего, как велихвальный фарисей, считая себя праведным, но в смиренном помышлении о своих согрешениях возопи, как мытарь. Боже, очисти мя грешного и спаси мя». Святой Амвросий Медиоланский в IV веке при половине Четыридесятницы говорил: «Возблагодарите, братья божественные, милосердие за то, что оно дало нам благополучно достигнуть половины Четыридесятницы. Но за сей дар достойно возблагодарить Господа могут только те, кои доселе старались жить так, как они научены в начале Четыридесятницы, то есть те, кои старались и спросить себе отпущение грехов ежедневным постом, милостыни и посещением церкви. А что касается до тех, кои не берегли о всем этом, то есть не постились ежедневно, не творили милостыни, не прилежали к молитве или молились без сокрушения сердечного, то сии должны не радоваться, а скорбеть и плакать. На четвертой неделе в среду, которая в уставе церковном называется средопостную и составляет самую средину поста, не достоит разрешать и на трапезе на елей и вино, яко паче день плача есть, а не радости, говорит устав. В субботу четвертой седмицы поста Церковь чтением апостола поучает нас любви и благотворению ближним и быть ревностными к добродетели до конца, а чтением Евангелия благовествует об исцелении глухонемого прикосновением и словом к нему Иисуса Христа. Воскресный день четвертой седмицы Православная Церковь, между прочим, поучает совершающих поприще покаяние и умиление евангельскую притчу о впавшем в разбойнике, изъясняемую в священных песнопениях. Впавшему в разбойнике подобен каждый, впавший в грехи, кое как разбойники причиняют глубокие язвы душе нашей и оставляют ее едва живою. На раны души нашей возливает спасительный елей Господь наш Иисус Христос, пришедший в мир грешный спасти. Особенно в воскресный день четвертой седмицы Великого Поста Церковь назидает постящихся примером святого Иоанна Лествичника, подобно нам, обложенного некогда немощью плоти, но который постом бдением и молитвой садился и в телесе яко ангел, и опыт великих подвигов своих для наставления шествующих путем его изложил в сочинении «Лествица рая», состоящая из 30 степеней, возводящих на высоту духовного совершенства. Но прежде чем мы расскажем о преподобном Иоанне Лествичнике, давайте еще раз вспомним евангельское чтение недели 4 Великого Поста с кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского повествования. Один из народа сказал в ответ: «Учитель, я привел к тебе сына моего, одержимого духом немым. Где не схватывает его, повергает его на землю, и он испускает пену и скрежещет зубами своими и цепенеет. Говорил я ученикам твоим, чтобы изгнали его, и они не могли». Отвечая ему, Иисус сказал: «О, род неверный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, приведите его ко мне». И привели его к нему. Как скоро бесноватый увидел его, дух сотряс его, он упал на землю и валялся, испуская пену. И спросил Иисус отца его, как давно это сделали с ним. Он сказал: «С детства». И многократно дух бросал его и в огонь, и в воду, чтобы погубить его, но если что можешь, сжалься над нами и помоги нам. Иисус сказал ему: «Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему». И тотчас отец отрока воскликнул со слезами: «Верую, Господи, помоги моему неверию». Иисус, видя, что сбегается народ, запретил духу нечистому, сказав ему: «Дух немый и глухий, я повелеваю тебе, выйди из него и впредь не входи в него». И вскрикнул, и сильно сотрясший его вышел, и он сделался как мертвый, так что многие говорили, что он умер. Но Иисус, взяв его за руку, поднял его, и он встал. И как вошел Иисус в дом, ученики его спрашивали его наедине: «Почему мы не могли изгнать его?» И сказал им: «Сей род не может выйти иначе, как от молитвы и поста». Вышедши оттуда, проходили через Галилею, и он не хотел, чтобы кто узнал, ибо учил своих учеников и говорил им, что Сын Человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют его, и по убиении в третий день воскреснет. Евангелие от Марка, глава 9, стихи 17 по 31.
Благослови, душе моя, Господа. Благословен еси, Господи. Господи Бог.
Некто из народа, окружавшего Христа, пришел к нему и привел с собою сына своего, мучимого злым духом немоты и глухоты, с намерением получить избавление страждущему. Но он пришел сердцем неверным, жаловался Спасителю на учеников его, что они не могли изгнать беса из его сына, как повествует ныне чтенный Евангелие. «Учителю, — говорил он, — приведох сына к тебе, имущего духа нема, и рех учеником твоим, да ежденут его и невозмогоша». Спаситель при всей своей божественной крутости обнаружил свой гнев на такое неверие: «О, роде неверен, доколе вас буду, доколе терплю вас». Но, сжалившись над страждущим сыном несчастного отца, повелел привести его к себе. И, видев его обея, дух стрясе его и пад на землю, валявшийся пены теща. Дух злобы, приблизившись к Иисусу падением своим на землю невольным образом, показал свою ему покорность. Но отец страждущего и после этого к самому Господу сил приступил не с молитвою веры в его всемогущество, но с духом колеблемым неверием, аще, что можешь, и говорил Он Всемогущему, помози нам, милосердовав о нас. Милосердный и всемогущий Спаситель для исцеления страждущего отрока нашел необходимым исцелить прежде отца его от недуга неверия. «Я же аще, что можешь и веровать, и, сказал ему Иисус, вся возможна верующему». И когда неверующий прежде отец возопил со слезами верою, «Господи, помози моему неверию», тогда Господь Всемогущий словом Своим тотчас изгнал из отрока духа немого и глухого. Видите, слушатели, что неверие этого человека самой божественной силе Господа, которой ничто противиться не может, препятствовало воздействовать над исцелением его сына. А коль скоро началась в сердце его вера, тогда вдруг исцеление последовало. Что прежде невозможно было по неверию, то по вере сделалось весьма легко и весьма скоро. Так вере нашей Господь сообщает свою божественную силу, и верующему делается все возможно. Спаситель Христос так решительно уверяет нас в этой великой истине, что разве только развращенный невер может в том усомниться? Когда ученики вопросили его наедине, почто мы невозмогохом изгнать из отрока духа немаго, Иисус ответствовал им за неверствие ваше. Аминь, Бог глаголю вам, аще имате веру, яко зерно горушно, речите горе сей, прииди отсюду, тамо и приидет, и ничто же невозможно будет вам. Эту-то спасительную и победоносную веру надлежит нам, дорогие слушатели, сержать и хранить как некое драгоценнейшее наше сокровище.
И во веки веков. Аминь. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже.
Когда же Иисус Христос сказал Отцу, если можешь сколько-нибудь веровать все возможно верующим, то Он со слезами возопил верою, Господи, помози моему неверию. Этого было достаточно, и Господь помог больному тут же. Слова эти, или лучше сказать эту молитву, верую, Господи, помози моему неверию, очень нужно и часто бывает нужно повторять нынешним верующим и всем нам, дорогие слушатели. Ослабевает у нас нередко вера наша, часто и во многом мы сомневаемся. И без покушений и соблазнов со стороны, как часто сами собой находим мы разные сомнения, когда думаем о вере. Особенно если мы редко молимся Богу и молимся без внимания. Если мало читаем или долго ничего не читаем божественного, если проводим жизнь в рассеянности, в суете, не вникая в себя и в свои обязанности, слушаясь только страстей своих и пристрастий, то при размышлении о предметах веры, при мысли о Боге и будущей жизни, столько иногда представляется уму нашим вопросов неудоборешимых и мыслей с верованием нашим несогласных, что нам ничего не остается более делать, как взывать к Богу верою, «Господи, помози моему неверию». Без молитвенных обращений к Богу и весь измучишься думами и сомнениями, или дойдешь до того, что ни во что не станешь веровать и ничего не будешь делать для спасения своей души. Да и в вере моей в Тебя, Господи, необходима мне Твоя помощь, Всеблагий Боже мой. Так, слушатели, Не унывайте, если найдут на вас, когда минуты или часы бедствий, несчастья, часы неверия, недоумения, сомнения об истинах веры. Это может быть и действительно бывает со всякими верующими. Подобные минуты ослабления веры бывали и у апостолов Христовых, когда еще Дух Святый не сходил на них. Может ли же в нас не ослабевать наша вера? Можем ли мы быть всегда тверды в нашем веровании? Не унывай. Обращайся в таком случае скорее к Богу и взывай к Нему. «Верую, Господи, помози моему неверию. Верую, что не внушал бы мне собственный ум против веры. Тебе, Господи, я верю». А не уму моему, когда он умствует против тебя или не по твоему. Аминь. С Божьей помощью мы перешли на другую половину Великопостного пути. Чем ближе к цели, тем становится труднее нравственный подвиг. Для ревнителя благочестия каждый шаг к совершенству достигается трудом и усилием, скорбями и немощами. Православная Церковь облегчает нам подвиг восхождения к Богу указанием средств более или менее способствующих нравственной жизни. Эти средства изложены преподобным Иоанном Лествичником в его книге, называемой «Лествица райская, возводящая к небу». Церковь не нашла ничего благопотребнее дать в руководство добродетельного восхождения, как лествицу этого мужа, которому ради сего и память положена совершать в настоящий день. Угодник Божий преподобный Иоанн жил в VI веке. Он был родом сириец, по своему сочинению названный лествичником или автором лествицы, а по месту благочестивых подвигов — Синаид. На 17-м году своей жизни Иоанн принес себя в жертву Богу, тело вознес на Синайскую гору, а душу на гору небесную, то есть принял монашество в Синайской обители. Прибыв на Синайской горе в подвигах уединения 19 лет до 40-летнего своего возраста, преподобный удалился потом в Синайскую пустыню Фала, отстоящую на 5 стадий от Синайской церкви, и здесь в великих подвигах строгого поста и непрестанной молитвы подвязался 40 лет. В продолжении сей необыкновенной четыредесятницы пост его был столь же необыкновенен, как и самое продолжение времени его пощения. Хотя преподобный не уклонялся от пищи, разрешенной уставом во время поста, чтобы сокрушить, как он сам говорил, рог гордыни, но принимал ее столь мало, что казался более отведывающим, нежели вкушающим. Зато от всякой страсти воздерживался он решительно, повелительно говоря к ней «молчи, онемей». Покаяние его было соединено с благовидным сокрушением сердца и слезами. Долго и после его блаженной кончины показывали под горой весьма тесную пещеру. Это сокровенное место подвигов покаяния, которое называют «слезоточным», и которое настолько отстояло от общежития, сколько нужно было, чтоб рыдания Иоанна не слышали другие. Преподобный Иоанн, поставленный руководителем игуменом других начал путь нового восхождения к Богу и большего приближения к небу. Подобно Моисею, он, по словам автора его жития, приблизился к Богу, принял мыслью Бога начертанный закон и пером Духа начертал по просьбе преподобного Иоанна игумена Раифского богописанные скрижали лестницу рая, кое передал не только руководимым от него, но и всем желающим восходить на небо. Восходя далее по степеням духовных совершенств и с большей ревностью, нежели до принятия начальства над братьею, он написал книгу для пастырей и таким образом сделался руководителем самих руководителей. Преподобный представился 80 лет от рождения своего, около 606 года. Память святого Иоанна Лествичка совершается церковью 30 марта. 11 апреля по нынешнему новому стилю. Итак, лестница состоит из 30 степеней, говорит протоиерей Валентин Амфитеатров. Первые три ступени называются «отвержение мирского жития», пока человек не поставит для себя религиозную и нравственную цель, до тех пор он связан мирской суетой. Она для него как невольные оковы, препятствующие свободно идти к Богу, куда хочет и куда порывисто устремляется наше сердце. Житейская дума поглощает у человека не только часы, но часто целые годы жизни. Целые десятилетия жизни проходят под гнетом внешних интересов и в конце концов подавляют образ Божий, дарованный душе человека. Но раз человек вступил на вышеописанные ступени, отвергся мирского жития, ему уже легче сделать шаг на четвертую, которую преподобный Иоанн Лествичник называет послушанием. Послушание — славная, но весьма нелегкая добродетель. Она же и необходимое как исключительное средство самоисправления. У каждого из нас гордый дух и своенравный характер. Это страшная закваска зла для всей жизни человека. Ее нельзя уничтожить ничем иным, как послушанием. Отчего в нас самообольщение? Отчего мы рассеяны и ленивы? От того, что не поднялись и не позаботились стать на степень послушания в лестнице духовного совершенствования. Без послушания человек, что дикий конь, без узды. Он и красив, и силен, но страшен и бесполезен. Послушание есть та черта, которая сообщает прелесть человеческому характеру. Что может быть приятнее юноше, когда он идет туда, куда ведет его опытная рука отца? Что может быть отраднее, когда видим дочь, слушающую со всем вниманием дружеский совет своей матери, знающий свет и тени этого мира? Как счастлива, наконец, та семья, где живут люди, усвоившие себе послушание, старшие навыкли повиноваться закону Божию, закону своего государства, а младшие идут по стопам старших. В такой семье нет возмущающих сцен, тех сцен, где каприз младших служит законом для старших, а старшие волей-неволей уступают, скрипя сердце, подчиняются. Оттого и самое высокое счастье человеческой жизни, семейное счастье, становится с течением жизни все более и более недостижимым, так как семья составляется из непослушных. Оттого-то и великое дело человеческого брака не возбуждает в наше время тех высоких упований, какие в нем указывает Слово Божие и какие ищет в нем человеческое сердце. Христианская семья есть вместилище любви. Любовь же требует беспрерывных и самых нежных, самых кротких, бесстрастных, восторженных отношений. Но они недостижимы, как небо, для тех, кто не поднялся на ступень послушания в лестнице духовного восхождения. Пятая ступень нравственного восхождения – покаяние. Покаяние есть чувство и сознание человека, предстоящего суду Божию. Нравственный закон для человека должен являться драгоценным даром, сокровищем святыни, до которой касаются благоговейно. Каждое непочтительное прикосновение к этой святыне производит в человеке скорбь, вопль совести. А в детстве наглядно проявляется это чувство. Дитя сделало дурно, ему об этом заметят, и оно плачет. Чуткое чувство не успокаивается, пока не утешат. Дитя разбило мертвую игрушку и плачет о ней искренними живыми слезами. В ребенке вызывается чувство сознания своей небрежности, своей неосторожности, но проходят годы, вырастает из этого ребенка человек. Он уже не плачет, если разобьет сердце другого человека, не плачет, если оскорбит закон Божий, нарушит отеческий материнский совет. От чего это? От того, что жизнь низвела его со ступени покаяния, с той ступени, на которой всего виднее наши личные бессилие и всемогущая сила благодати Божией. Кажется, мы указали лишь 5 ступеней духовного восхождения, а их 30. Да поможет нам Господь наш Иисус Христос проходить эти ступени. Но будем послушны, с терпением будем проходить предстоящее нам поприще. Аминь. Протоиерей Валентин Амфитеатров. Ну вот, дорогие благочестивые радиослушатели наши, передача приблизилась к своему завершению. Подготовил ее Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанные передачи, неточности и погрешности разного рода. Да спаси вас, Господи, за усердие и терпение. А мы с вами встретимся ровно через неделю, в неделю 5 Великого Поста и памяти преподобной Марии Египетской. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своей благодатью в эти спасительные, благоприятные дни Святой Четыридесятницы и на многое и премногое лето. Аминь.